Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день, сочетая в себе воспоминания прежде всего тридневного воскресения Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа из мертвых, также наполняется воспоминанием продолжающегося праздника Рождества Христова. Свидетель Иоанн Златоуст говорит о том, что тайна Рождества Христова вбирает и вмещает в себя всю полноту того спасительного делания, ради которого Господь сошел на землю. Поскольку Рождество Христово сочетает в себе и крестные страдания нашего Спасителя, Его тридневное воскресение, Его вознесение на небо и сидение одесную Бога и Отца. То есть тайна Рождества Христова вмещает в себя тайну всего домостроительства рода человеческого и ту искупительную жертву, то искупительное делание, которое Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, осуществил Своим воплощением и пришествием на землю. Мы радуемся с вами тому, что вновь видим сей вертеп, в котором возлежит Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, младенствующий плотью, и для того и пришедший в мир, чтобы всех нас избавить от вечного проклятия и смерти. Сегодня мы с вами говорим о том, о тех событиях, которые последовали после Рождества нашего Спасителя. Все мы знаем с вами из Евангелия о том, какова была хронология этих событий, ибо знаем о том, что из далекой Персиды пришли волхвы, узревшие издалека звезду, воссиявшую на востоке, и, будучи людьми просвещенными, потому что они были жителями древнего Вавилона, они были астрологами. Конечно же, мы, прославляя волхвов, ни в коей мере не прославляем то делание, которым они были заняты, потому что в сегодняшнем и словоупотреблении, и употреблении поступком таковым само явление астрологии является вещью оккультной, вещью богопротивной и, безусловно, душепагубной. К слову говоря, люди, которые из любопытства или по каким-либо другим причинам наблюдают свою жизнь, сверяют ее по так называемым астрологическим прогнозам, они тяжко согрешают, потому что тем самым, сами того, быть может, не осознавая и не обдумывая, они отрекаются от Бога. Прямым образом, прежде всего потому, что они не веруют во всеблагой и всеспасительный промысел Божий, а веруют тому, что им звезды наговорили. То есть это вещь настолько нелепая и смешная, пренебрегать Творцом, который промышляет о каждом человеке, о всем человечестве в целом и о каждой личности человеческой в отдельности, пренебрегая его всеблагим промыслом, люди вверяют себя вещам не просто сомнительным, а в буквальном смысле этого слова смешным и нелепым. Но Господь говорит в своем Евангелии: «По вере вашей будет вам». Если мы веруем во всеблагой промысл Творца и Зиждителя, бесконечно возлюбившего свое творение человека, поставившего его венцом всего прочего создания, видимого и даже невидимого, и доверяем не пойми чему и не пойми кому, через это мы действительно отступаем от веры в Бога, как промыслителя и спасителя всего рода человеческого. Поэтому то делание, которым занимались волхвы, которые неразрывно связаны с празднованием Рождества нашего Спасителя, они не были подобны тем, которые сегодня увлекаются всевозможной астрологией и прочими оккультными системами и какими-то оккультными взглядами. Но эти люди действительно были они были язычники, они возросли в той языческой идолопоклоннической традиции, но вместе с тем мы знаем с вами, что один из приближенных вавилонского царя Навуходоносора, который жил за 500 лет до пришествия в мир Христа Спасителя, был ветхозаветный пророк Даниил, который особенным образом прославил Бога в этой языческой среде. И те пророчества, которые он произносил, и которые мы можем с вами и по сей день обнаружить в его боговдохновенных пророчествах, они совершенно ясно свидетельствовали о том, что в мир должен прийти Искупитель, Спаситель этого мира, который избавит человечество от вечного проклятия и смерти. И посему, поскольку он был сановитый вельможа, эти пророчества, они, безусловно, записывались и передавались из уст в уста. И поэтому волхвы, о которых мы сегодня воспоминаем, те самые, которые принесли свои дары Богомладенцу Спасителю, они знали о том древнем пророчестве о пришествии в мир Христа Спасителя. И когда они увидели, а по преданию известно, что звезда воссиявшая необыкновенными размерами и необыкновенным сиянием на небосклоне, потому что они наблюдали за звездами, за созвездиями, за положениями небесных светил, они вдруг увидели необыкновенную звезду, которую не видели доселе на небосклоне. Прежде всего потому, что она отличалась необыкновенным сиянием и необыкновенными размерами. Вот это по преданию эта звезда воссияла в день Благовещения Пресвятой Богородицы. И вот они, вспомнив те древние пророчества пророка Даниила и исчислив те седьмины, о которых он говорил, благовествуя о пришествии в мир Христа Спасителя, они, сопоставив все это, поняли, что явление этой звезды необыкновенное и чудесное. И они, видя движение этой звезды, как бы узрели в этом знамение, приглашающее их следовать за этим небесным светилом. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что появление звезды на небосклоне имело ангельскую природу. Ангел Божий таковым образом путеводствовал волхвам к месту рождения Богомладенца. Они, оставив все свои заботы и дела, поспешили. Какое удивительное усердие, какая удивительная ревность о Боге, какое удивительное чаяние пришествия в мир Христа Спасителя, забыв обо всем. Они поспешили во след этой необыкновенной воссиявшей звезде, которая привела их в Палестину, и они пришли в Иерусалим, и, будучи, повторяю, знакомыми с теми древними пророчествами, о которых говорил божественный и богоглаголевый пророк Даниил, они стали вопрошать в столице этого Иудеи и Иерусалиме, где родившийся царь иудейский, чем привели не просто в смущение, а в страшный трепет жителей, у которых они спрашивали об этом. Почему так? Да потому что в это время Иудеей правил злобный, коварный, беспощадный, вероломный Ирод, который в историю вошел под наименованием «Великим». Но велик он был не в силу каких-то своих особенных заслуг пред людьми и пред государством, которым он управлял, а в силу прежде всего того чудовищного зверообразия, коварства и беспощадности, которую обнаруживал. Он действительно был человек маниакального такого внутреннего содержания. И в каждом человеке, который более или менее ближе приближался к его царскому достоинству, он видел некоего конкурента, некоего посягателя на его царское владычество. Если он своих собственных детей, своих собственных сыновей уморил в темнице, потому что знал, что рано или поздно один из них непременно станет престолонаследником, хотя это совершенно естественно, на этом и зиждется любая монархия, о том, что сын наследует своему отцу, но он, настолько будучи человеком властолюбивым, он в каждом, даже в родных, по закону, приемлющих его престол в наследие, он видел непримиримых кровных врагов. Он убил свою собственную жену. Наверное, история доносит до нас с вами свидетельство о том, что это было, наверное, единственное существо, которое он, с позволения сказать, как-то любил, потому что трудно совместить понятие любви и личность Ирода. И вместе с тем, только лишь в ней, ее звали Мариамна, он находил хоть какое-то душевное сердечное отдохновение и утешение. Его жена была действительно человеком очень кротким и очень благочестивым. И ее любили, она снискала любовь простого народа, потому что была доступна для каждого человека. Так вот, ее муж, возревновав ее к народу и к любви простых людей к ней, он ее сосвету сжил, он убил ее. Рассказывая о том, что он приходил к ней на могилу темными ночами и там проводил по много времени. Никто не видел на его лице слез, потому что эти глаза не способны были источать слезы из себя. Вот в этом чудовище здесь не было, наверное, общепринятого и общепонимаемого понимания доброты и сердечности, хотя вот по-своему он выражал свою скорбь о убиенной им же жене таковым образом. Поэтому если на горизонте этого человека возникали прочие люди, которые, как ему мыслилось, в его порочной, маниакальной философии и разумении, которые могли бы быть причиной утраты им царского престола, он беспощадно расправлялся с таковыми. И вот здесь, представьте себе, на фоне этого вот исторического контекста появляются какие-то чужеземцы, одетые в какие-то необыкновенные, какие-то восточные наряды, и они спрашивают, где родившийся царь иудейский? Какой царь? О чем вы говорите, безумцы? Вы за свои слова головами поплатитесь. Примерно так отвечают им жители. Евангелист говорит немногословно об этом, что весь Иерусалим взволновался, смутился весь город от того, что пришли три человека и стали спрашивать о родившемся Богомладенце Христе, Спасителе и Ироду немедленно. Его доносчики донесли о том, что пришли в город некие мужи из пределов Персиды, и они вопрошают о каком-то родившемся царе иудейском. Вот то краткое и немногое, что было сказано сегодня по отношению к Ироду, наверное, совершенно понятным является, почему с таким особенным пристрастием и вниманием Ирод отнесся к этой вести. Он повелел немедленно привести этих чужестранцев, волхвов, к себе во дворец и стал выпытывать о том, что они знают о родившемся царе. Конечно же, Ирод и в мыслях не держал о том, кем этот царь является прежде всего и для чего он пришел на землю, какова цель его пришествия Поднебесную. Он видел лишь одно, видел в нем соперника, и потому он прекрасно понимал, что этому младенцу не жить. Он стал допытываться о том, что привело, каким образом они пришли и где они собираются искать того, кого они ищут и кому они принесли дары, лукаво льстя, ибо он был при всей его зверообразной сущности, при всей его жестокости, лютого, хищного зверя, он был еще, сочетал в себе еще льстивость, которая иногда приводила людей в заблуждение. Он говорил этим волхвам: вы пойдите и узнайте, где этот младенец, чтобы и мне потом пойти после вас и ему тоже принести свои дары. Ирод прекрасно понимал, какие дары имеются в виду им. И действительно, волхвы поспешили к яслям Богомладенца Спасителя, чтобы принести злато, смирну и ливан. А Ирод, ища души этого младенца, поспешил вслед за ними, но откровением свыше, и волхвы ушли, не проходя, не возвращаясь через Иерусалим, уходя из пределов Палестины, потому что Господь внушил им бежать другим путем, потому что они тоже наверняка были бы в намерении и их убить от Ирода. И также праведному Иосифу, обручнику Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, тоже ангел Господень повелел взять младенца и бежать в Египет с тем, чтобы там сохранить и спасти младенца. Вот мы сегодня неоднократно уже упоминали имя святителя Иоанна Златоустова. Он, размышляя на эту тему, говорит так: почему же Господь не отвратил этой смерти, которая последовала после бегства святого семейства в Египет? Почему Господь не отвратил это страшное злодеяние, которое Ирод отдал своим воинам, когда он увидел, что младенца на месте нет, что он бежал, что он осмеян волхвами? Потому, говорит, вот очень сложная, как мне кажется, непростая мысль для нашего человеческого разумения и понимания. Потому что Ирод отдал приказ, чтобы всех младенцев убить. Это не просто была какая-то бессильная злоба, а прежде всего он считал, что он может и в числе убиваемых младенцев убить и того, кого называют царем иудейским. И поэтому все младенцы были убиты. Мы сегодня об этом слышали в евангельском повествовании. И мы, вот повторяю, возвращаясь к мысли святителя Иоанна Златоустова, он говорит: почему Господь не защитил и не спас этих младенцев? Мы сегодня, кроме всего прочего, слышали с вами число убиенных младенцев. 14 тысяч от 2 лет и ниже. То есть Ирод убивал всех подряд, чтобы наверняка не промахнуться не только в самом селении, именуемом Вифлеемом, но и в его окрестностях, чтобы ни один из младенцев не избежал смерти. Ибо такую злобою и ненавистью исполнилось сердце этого страшного, коварного, безбожного человека. Это повеление было с тщательностью исполнено, как мы знаем. И воины врывались в дома людей. Они вырывали младенцев из рук матерей и на их глазах разрывали их на части. Спарывали им мечами животы, отрывали им головы, растаптывали своими коваными сандалиями. То есть вот таким страшным, чудовищным беззаконием вошел в историю Ирод злочестивый. Не случайно его имя является именем нарицательным. И очень часто мы, слыша это имя по отношению к тому и иному злодею, мы понимаем, какое страшное, беспощадное коварство и бесчеловечие имеется в виду, когда того или иного злодея называют Иродом. Так вот, Иоанн Златоуст, он говорит, возвращаясь к третицею, к мысли, которую только что обозначил, но никак ее еще не выразил, о том, почему же Бог не спас, не сохранил. И в этом смысле он говорит так, что человеческая жизнь в сравнении с той небесной вечностью, которую Бог уготовил любящим Его, она, ее можно сравнить как горст медиков по отношению с неисчислимым златом. И поэтому Господь попустил этим младенцам быть, как называет их святитель Филарет Московский, быть телохранителями нашего Господа. Это первые мученики за Христа. Они неосознанно, безусловно, будучи еще несмысленными младенцами, но они стали теми телохранителями, которые спасли Сына Божьего, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа от смерти. И они стали тем основанием Церкви Христовой, наследниками которой и мы с вами являемся. Вот это страшное злодеяние вошло в историю рода человеческого как одно из самых страшных, гнусных и беспримерных. Хотя мы можем, конечно, называть подобного рода вещи и в последующем. Были такие злодеи в истории рода человеческого, которые ни перед чем не останавливались. Я в этот день всегда привожу пример одного очень знакомого и для нас, конечно же, известного существа, одного чудовища по кличке Ленин. Он тоже однажды отдал приказ о потоплении 5 барж с детьми беспризорников, которые вот у берегов Белого, у берегов Архангельска, в Белом море. То есть эти дети тоже были выброшены, они были ничьи. Они были детьми, они были беспризорниками, потому что их родителей в этом красном терроре расстреляли, уничтожили. Они были брошены, никому не нужны, они воровали, они были асоциальными такими вот несчастными существами. И чтобы с ними, их пытались загонять, как известно, в коммуны, но они оттуда сбегали и так далее. Поэтому, чтобы не было лишних хлопот, это существо мною названное, оно повелело погрузить их на баржи и потопить, взорвать, и потопить рыбам на корм. Вот это еще один ирод в нашей вот, вселенской истории, которого вполне можно уподобить тому, о ком сегодня мы с вами говорим. Но все эти существа, и сейчас, как вы прекрасно понимаете, мы не можем с вами обойти самую главную тему сегодняшнего дня. Есть, наверное, один день в году, когда мы говорим об этом очень эмоционально, очень предметно, очень конкретно и называем вещи своими именами. Потому что Ирод, он, хотя мы об этом сегодня с вами сказали, он убил нескольких своих сыновей, но некоторые из них еще остались, и они наследовали престолу Ирода. У Ленина вовсе не было детей, Бог не дал. Потому что трудно представить, что было бы, если бы у него были бы собственные дети. Но в любом случае они не своих собственных убивали, они убивали чужих детей. Но мы с вами, повторяю, не можем обойти страшного, чудовищного преступления, вселенского преступления, которое совершается и дотнесь в очень многих и многих семьях. Мы говорим с вами о узаконенном беззаконии, мы говорим с вами сегодня о детоубийстве, о убийстве своих собственных детей посредством абортов. Мы говорим с вами о чудовищном беззаконии, которое буквально наполняет нашу с вами многострадальную землю. Когда мы говорим о некой несправедливости, и эту несправедливость мы адресуем Богу, мы говорим, почему нищие люди, вот там, не знаю, там есть такие несчастные существа, почему же Бог на них вот не презирает, почему Он не видит их нужды, страдания, несчастья, куда же Он смотрит, если Он настолько человеколюбив и многомилостив? Почему вон мы видим с вами в каких-нибудь помойных, выгребных, там, я не знаю, мусорных баках и ящиках, там люди выуживают какие-то объедки, остатки и так далее, тем самым как бы утоляют свой голод. Почему несчастные пенсионеры там брошены, никому их до них дела нет и так далее? Мы взываем к некой справедливости. Мы иногда Бога даже обвиняем в этом. Мы не имеем никакого морального права это делать. Я не буду сейчас подвергать некоему анализу, почему происходит то или иное из мною упомянутого. Скажу о другом, что мы с вами по горло в крови своих собственных детей, потому что невозможно исчислить количество убиенных младенцев, которые убиты посредством абортов. Есть такая очень условная статистика, ежегодно в России убивается около 8 миллионов детей посредством аборта. Это совершенно необыкновенная, невероятная, безумная, какая-то астрономическая цифра. Но ежегодно убивается примерно такое количество наших с вами детей. Это не каких-нибудь, я не знаю, недосягаемых пределах. Это совершается в наших семьях. Почему Ирод хотел убить Христа? Почему он убил? Почему вот такое страшное, беспощадное намерение возникло в его сердце? Потому что он прекрасно понимал, повторяю, свою порочную, безумную, маниакальную философию. Он видел во Христе причину того, что он может лишиться царства. Современные родители, так называемые родители, в чьих семьях убиваются собственные дети, они говорят о том, что мы не будем нищету плодить, мы не будем рожать всех подряд. Это безумие. Потому что эти дети, они, конечно же, вслух этого не говорят, но, по крайней мере, поступками и намерениями своими это свидетельствует, что эти дети посягают на их личный комфорт. Конечно же, если мы будем рожать всех детей, которых нам Бог благословил, конечно же, наша жизнь будет менее комфортной. Конечно же, мы будем более подчинены этому послушанию воспитывать своих собственных детей. А кому это надо? Зачем это надо? У нас нет таких возможностей, говорим мы, и поэтому беспощадно, безумно, безбожно убиваем своих собственных детей. Есть еще одно страшное преступление, которое тоже можно уподобить сегодняшнему дню и сегодняшнему воспоминанию, тому преступлению Ирода, которое он совершил, отдав приказ о уничтожении вифлеемских младенцев. Может быть, это не касается всех пока, и, может быть, даже не все об этом знают, но мы видим, как в наше общество, в Европе это уже всецело, как бы, так сказать, уже на законодательном уровне все это состоялось, все это уже происходит, и мы это видим, примеры тому, и даже новостные какие-то передачи нам то здесь, то там, особенно в скандинавских странах, показывают, как могут совершенно чудовищно отнимать детей из семей родителей. Мы с вами вот за последнее время буквально несколько таких было таких ошеломляющих, возмутительнейших примеров, когда вот в семьях русских людей просто забирали детей. Помните этот пример? У всех на слуху. Ребенок, там мама вырвала ему молочный зубик, я не знаю, посредством какой-то ниточки, как это обычно в наших семьях бывает. А ребенок пошел там, куда он, в детский сад или куда он пришел, и показал там, как мама ему рассказала, вырвала ему зубик молочный. Да всем здесь присутствующим мамы молочные зубы так вырывали. Вполне нормальная ситуация. Ребенка отняли из этой семьи, и, по-моему, до сих пор не вернули его. Так вот, я говорю сейчас о чудовищном, вот таком змии, именуемом ювенальной юстицией, которая вползает в наши семьи, в наше общество. Когда дети становятся некими идолами. В каком смысле? В смысле того, что родители уже не имеют никакого права их воспитывать. Не то, чтобы там руку поднять, даже слова невозможно сказать никакого, какого-то в повышенном тоне на ребенка, потому что тут же соответствующие социальные ювенальные силы, они тут же будут заинтересованы в том, чтобы этот ребенок был отнят от таких вот жестоких родителей. Я, по-моему, рассказывал, быть может, не один раз. Это связано с моими прежними прихожанами, которые уже лет, наверное, 20, да, без малого 20 лет, они уехали в Германию, потому что были этническими немцами. И вот все они были еще маленькими детками, я их помню такими, а сейчас они, конечно же, выросли, у них свои семьи и так далее. Так вот, одна из, так сказать, вот этих девочек маленьких, она еще на клиросе пела, а сейчас она уже такая уже достаточно взрослая женщина, у нее двое детей. Так вот, представьте себе, она мне рассказывала, она приходит ее старший сын, ему 12 лет, со школы, она чувствует запах табака от ребенка. Она спрашивает, ты курил? Он был вынужден признаться, потому что как бы тут уже невозможно было отвлекать. Она его взяла прутик, его там, не знаю, там хлистанула пару раз этим прутиком. Вполне очень, к слову говоря, очень хорошее действенное средство для воспитания ребенка. Священным писанием освященное действие. Премудрый Соломон говорит, кто жалеет свою разгу, говорит премудрый Соломон, тот ненавидит своего ребенка. Вот это как сведению принять надо. Так вот, она взяла ему и несколько раз так вот хлестанула его. Вот. Приходят эти, а у них периодически, постоянно приходят, буквально раза два в месяц, приходят эти ювенальные службы. И они буквально настолько наглые, они заглядывают, не просто спрашивают, как ваши дети живут, все ли у них все хорошо и благополучно. Они смотрят их, там, не знаю, комнату, как они, так сказать, какие у них условия жилищные. Они заглядывают в холодильник в буквальном смысле этого слова. А все ли у вас есть там, так сказать? А вот почему у вас такого сорта колбасы нету, предположим? Да, вы знаете, вот мы вас возьмем на заметку. Почему вы ребенка лишаете вот этих продуктов, жизненно необходимых? И подобная пошлость, понимаете, во всем проявляемая. Так вот, а не обижаете или не наказываете детей своих? Она говорит, нет, не наказываем. А этот мальчишечка мерзавец маленький, он говорит, как это не обижаешь, мама? Ты на прошлой неделе меня прутом отстегала. Так, постойте, а вот с этого места, пожалуйста, поподробнее им говорят. Что? Что? Что было на прошлом деле? А вот то-то я пришел, там покурил, а вот мама меня там нахлестала прутиком. На нее завели дело, и только лишь каким-то... Ее вызывали в суд один раз, другой раз, и только лишь каким-то необыкновенным чудом она смогла ребенка этого удержать в своей семье. Она потом наедине с этим самым... так сказать, основным там, как бы, председателем этой комиссии, он был пожилой человек, она говорит ему, ну как я буду, она мать-одиночка, она без отца, так случилось, без мужа воспитывает, как я могу воспитывать ребенка своего, не наказывая, как вы поступаете со своими детьми и внуками, и он ей говорит честно, еще какой-то такой честный, еще старый немец, он говорит, да, я все понимаю, мы все понимаем, что по-другому нельзя воспитывать детей, но сейчас законы совершенно другие. То есть и мы вас вынуждены предупредить, если еще подобный сигнал поступит к нам, вас лишат родительских прав. У нее двое детей. И младшего ребенка у вас тоже заберут. Это страшное, чудовищное, какое-то дьявольское, понимаете, вот система каких-то так называемых современных ценностей. Мы видим с вами, что Европа, повторяю, она уже полностью поглощена этими страшными чудовищными идеями. И естественно же, дети, существа, они ведь не со зла могут. Понимаете, в школах, в классах, там красными такими, вот знаете, вот такими, я не знаю, полуметровыми цифрами написаны эти телефоны этих ювенальных служб. Дети, звоните, если будут там вас наказывать, если с вами будут поступать несправедливо в семьях ваших. Помните, как вот... Это психология Павлика Морозова, да? Вот такая вот, безусловно, такая психология. И дети, они, конечно, для чего это делается, мы спрашиваем. Неужели для того, чтобы кто-то так заботится о наших детях? Вот какие-то чужие совершенно люди, но им наши дети гораздо более дороги, чем нам, родителям. Да ничего подобного. Это делается для того, чтобы уничтожить, разрушить семью. Это самое главное, это оплот. Это малая церковь, мы говорим это на церковном языке, а в советское время называется там ячейка, общество и так далее. Это малая церковь, ее необходимо расколоть, разделить, разрушить. Когда принцип совершенно известнейший, еще этот принцип известен со времен грехопадения рода человеческого и даже прежде него. Принцип, который известен еще от того восстания, которое Деница Пригордый поднял в раю против Бога. Это принцип разделяй и властвуй. Разделить человеческие отношения, и тогда воцариться над ними, и тогда царствовать и свои идеи, свои взгляды, свои планы, намерения взращивать на этом разделении. И поэтому не для этих сил, а за ними, конечно, прежде всего силы зла, силы падших духов в конечном счете. А те, кто это осуществляет, это клевреты, это те поспешные силы, которые, так сказать, стоят, да, так сказать, на страже всех этих вещей. Так вот, все это для того, чтобы уничтожить семью. Я думаю, это беззаконие, этот грех, о котором мы сейчас с вами заговорили, он подобен тому беззаконию, тому греху, который осуществил в Вифлееме Ирод, уничтожив детей. Поэтому мы должны быть, конечно же, на страже и своих, в том числе и гражданских прав. Никто не имеет права вот так вторгаться в семью и действительно так вот доминировать над воспитанием родителей, над их детьми. Поэтому мы должны не молчать, а говорить об этом во всеуслышание. А вместе с тем, конечно же, мы должны молиться прежде всего Богу, чтобы Господь защитил нас от тех страшных, чудовищных поползновений, которые вторгаются в наши семьи и которые действительно пытаются разделить нас с нашими детьми. А для того, чтобы этого не произошло, в семье, в каждой семье должно быть прежде всего главным и основным фундаментом – это христианское воспитание детей. Это должно быть благочестие, наше родительское благочестие должно быть прежде всего примером для наших детей, чтобы они в нас видели пример доброй христианской добродетельной жизни, и чтобы мы взращивали детей своих прежде всего не как каких-то благополучных здесь состоявшихся людей на земле, в этом мире. Этот мир ничего, пролетит он как дым вчерашний. Мы должны прежде всего детей своих воспитывать как наследников вечной жизни и Царствия Небесного. Потому что в этом заключается смысл нашего родительского долга и нашего родительского призвания. Пусть Богомладенец, Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос защитит нас и наших детей от тех сил зла, которые пытаются их уничтожить, разложить ли, или в каком-то нравственном смысле, или, вернее, точнее, в безнравственном смысле, посеять те мерзости и гадости, которые разрушают и целомудрие наших детей, потому что мы видим с вами, что со всех сторон, буквально со всех сторон, вот человек просто христианин, ему очень трудно выживать сейчас в наше время. Безбожник, ему нет дела, никакого дела. Абсолютно как один, там, знаете, я помню, цитировал некоего такого человека, он однажды говорил, да чего там их воспитывать, как бы, да, этих детей, дескать. Сами всему научатся, мы же ведь вон выросли, не хуже других. Главное там прокормить, там, не знаю, там, чтобы там, так сказать, там, научить чему-то, там, школу, чтобы закончили. Так понимаете, вот Светлиан Стаус говорит, что родители, которые не воспитывают детей своих в вере Христовой, хуже убийц. Говорит так Светлиан. И это так. Если мы не воспитываем детей своих в вере Христовой, мы хуже убийц. Потому что мы убийца только лишь тело способен убить. Души он не способен прикоснуться. А мы в силу своей лености, своей беспечности, вот где такая картина просто совершенно, ну вот общая, узнаваемая, где угодно, в каждой квартире, в каждом, вот я не знаю, в метро вот едешь, я вот смотрю, вот, какие, вот сейчас особенно полупустые эти вагоны ходят, потому что как бы такие вот каникулы и так далее. Вот заходит такая семья, мама, папа и двое деток. Вот папа сел, они все сели на эту вот, как бы, так сказать, на эти сиденья. У папы какой-то свой там, какой-то вот, как сказать, как называют там, планшет, да? У мамы, мама в телефоне там, она, детки у них поменьше, и они все. И в семье то же самое происходит. Каждый занят своим делом. Все у компьютерок, все у ноутбука, все у... Семьи нет. Не о чем поговорить. Так, за столом опять же так же, не отрываясь от этого планшета, там чего-то там поклевали, опять разбежались. Нет семьи. Это страшное состояние. И поэтому действительно, конечно, трудно этому препятствовать, трудно этому в этом действительно как-то этому сопротивляться. Но мы с нами Христос, с нами Господь, с нами Спаситель мира, ради того и пришедший в мир, чтобы действительно не погубить, а чтобы спасти нас, чтобы призвать и грешников к покаянию, чтобы нас не лишить той самой главной, единственной цели нашего человеческого существования, Царствия Небесного. Вот ради этого мы должны потрудиться и родители в воспитании своих детей, в общей молитве, в живом человеческом общении с ним, чтобы не потерять их для себя, как для родителей, и для Царствия Небесного. Аминь.